Я приветствую вас, мои братья и сестры. Мы часто чем-то недовольны и находимся в поисках идеала. Я недавно прочитал, что когда-то администрация аэропорта Хьюстона получала много жалоб от пассажиров, которые слишком долго ждали свой багаж. Сначала администрация аэропорта наняла больше грузчиков, но жалобы не прекращались. И тогда было найдено элегантное решение. Путь от трапа самолета до ленты выдачи багажа был увеличен в 6 раз. Ну, то есть и люди просто долго шли, и когда приходили к ленте, багаж уже был на месте, и жалобы прекратились. Когда началось массовое строительство небоскребов, многие жильцы жаловались на то, что лифт ожидать слишком долго. Ну и тогда рядом с лифтами установили зеркала, и это позволило людям заняться собственной внешностью или рассматривать других людей в зеркале, и жалобы тоже прекратились. Когда открылись первые супермаркеты, люди жаловались на то, что слишком долго стоять в очереди с тележкой перед кассой. И тогда было принято решение поставить рядом с кассами такие полки, где будут продаваться всякие мелочи, жвачки, шоколадки. Вот. И супермаркеты стали зарабатывать на 5 миллиардов долларов больше, ну и жалобы прекратились. В Диснейленде тоже посетители жаловались, что долго очень стоят в очереди к различным аттракционам, и Дисней тогда распорядился повесить специальное табло, где было бы написано примерное время ожидания. Но эти табло были сделаны так, что время, там было показано большее время, чем реально приходилось стоять в очереди, и посетители радовались, что они, проходили быстрее, и тоже жалобы прекратились. И я вот это вот читал и думал, что же здесь поставить такое, чтобы люди перестали жаловаться на церковь, чтобы церковь стала идеальной. Может быть, жвачку какую-нибудь продавать, или зеркало большое повесить. И ничего в голову не приходит. Мы по-прежнему ищем идеальных сообществ. Мы грезим об идеальных церквах. И сегодняшняя история, может быть, кому-то покажется это парадоксальным, но сегодняшняя история как раз об этом. Историю эту описывают все 4 евангелиста, но характерную деталь добавляет лишь Марк. Это Евангелие от Марка, как вы видите, 6 глава, с 30 по 44 стихи. Христос намеревается собраться с учениками на эдакий ретрит, на шашлычок за городом, из ягнятины шашлычок. Вдали от толпы, провести тайное служение. Марк в самом начале этой истории использует слово, которое позже стало символом иудаизма, хотя слово греческое, и слово это синагога. Буквально повествование свое Марк начинает так: посинагогились ученики, собрались они вместе, по-русски передает нам синодальный перевод. Синагога – это собрание, син – вместе, агог – вести. Синагога – это место, куда Бог сводит своих детей. Собрание. Мы тоже с вами синагога. Мы приведены вместе, собраны вместе. Но поскольку в той истории, когда ученики собрались посинагогить, там был Иисус, мы вправе ожидать, что это будет некая идеальная синагога, идеальное собрание, нормальная церковь. Может быть, будет и у нас. Можно ли его найти, этот идеал? Это мечта. Сколько раз я уже слышал мечту о нормальной церкви. И даже, знаете ли, не о самой лучшей церкви на земле, а просто о нормальной. Есть ли нормальная церковь? Нет, не слышал. Может быть, кто-то ответит. Но все же это возможно. И наш сегодняшний текст как раз об этом. Давайте его прочитаем. Евангелие от Марка, 6 глава, с 30 по 44 стихи. «И собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, что сделали и чему научили. Он сказал им: пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят: место здесь пустынное, а времени уже много, отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть. Он сказал им в ответ: вы дайте им есть. И сказали ему: разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть? Но он спросил их: сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите. Они, узнав, сказали: 5 хлебов и 2 рыбы. Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве. И сели рядами по 100 и по 50. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы, и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и 2 рыбы разделил на всех. И ели все, и насытились. И набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлебы около 5000 мужей. Нормальная церковь возможна, нормальная, идеальная, настоящая синагога возможна. Но чем же мы должны руководствоваться при определении, какая церковь нормальная? Мне кажется, что вот в этой трапезе, нечаянной трапезе, неожиданной трапезе, когда Иисус хотел поесть со своими учениками, но ртов оказалось несколько больше, на несколько тысяч. Вот в этой истории Иисус показывает, что же такое нормальная церковь, настоящая синагога. 3 правила неукоснительно в ней исполняются. Давайте на них посмотрим. Во-первых, в нормальной церкви жизнь — это служение. Поразительно, что рассказ о служении начинается с упоминания об отдыхе, и поэтому я сразу такой подпункт хочу вам показать. В нормальной церкви иногда от служения отдыхают. Собираются апостолы к Иисусу и говорят о том, что они сделали и чему научили. И он говорит: пойдите, отдохните немного. Потому что им даже поесть было некогда. И вот это примечательно. Если христианское сообщество нормально, то его нужно уговаривать отдохнуть. Приходится напоминать об отдыхе. А теперь вспомните большинство христианских современных собраний. О чем там в основном говорят? О том, что нужно трудиться. Да, молиться, поститься, слушать радио Радонеж, не унывать, стремиться. И, на мой взгляд, это свидетельство некого нездорового нашего христианства. И очень редко ты встречаешь таких христиан, на которых посмотришь и хочется в ужасе замахать руками и сказать: перестаньте уже служить, идите уже отдохните немного. Вот эти ученики, часто их Господь упрекает за разного рода маловерие, несообразительность и так далее, но их нельзя было упрекнуть за то, что они ленивы. Они шли, им было некогда есть. Они исцеляли, они проповедовали, они приносили весть о Царстве Божьем в города израильские. Они иногда отдыхали. У нас получается так, мы иногда служим, но они иногда отдыхали. И, конечно же, в нормальной церкви помнят, что отдохнуть иногда не удастся. В 33 стихе мы видим, что ученики с ужасом увидели, что на то место, где они договорились с Иисусом, они посидят, отдохнут, что-то поедят, туда уже сбежались многие. И евангелист Иоанн добавляет, что люди видели исцеление Иисуса и очень хотели его послушать. Отдохнуть не удастся, но я не вижу, ни один из евангелистов не упоминает о том, что ученики как-то взорвались, ну или как-то сказали, так, давайте другое место поищем. Даже если твои планы сорвались, планы на отдых, это не значит, что нужно обидеться, это не значит, что нужно роптать. Там помнят в нормальной церкви, что отдохнуть удастся не всегда. Иногда не удастся отдохнуть, и это нормально. В Евангелии от Луки Иисус рассказывает притчу, которая очень непопулярна. Я редко слышал проповеди на эту притчу. Иисус говорит, кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, когда он вернется с поля, скажет там ему, садись скорее, ешь и пей, не скажет ли он, иди сначала меня накорми, а потом уже своими делами занимайся. Это очень непопулярная притча. В церкви практически нет проповеди о ней, потому что наша культура устроена так, что церковные лидеры больше озабочены тем, как организовать досуг членов церкви. Как организовать досуг? Где найти место? Где еще что-то? Но для труда остается мало времени. В нормальной церкви принято замечать нужды друг другу. Мы видим, что ученики сами обратили внимание на голодающих людей, на людей, которые пришли слушать Иисуса, и проповедь была столь захватывающая, и учение было настолько жизненное, что люди, ну, им было даже нечего есть. И они готовы были слушать и дальше, но ученики заметили, что они есть-то хотят. Наверняка там же были не только мужчины, наверняка дети начали как-то себя беспокойно вести. И ученики захотели помочь. И вообще ученики здесь какие-то очень идеальные. Практически никогда не бывало так, чтобы Иисус их за что-то вот, ну, не поругал или не пожурил. А здесь они готовы послужить, даже не требуя чуда. Сегодняшние бы ученики сказали так. Ну, ребята, знаете, вас вообще-то сюда никто не звал. Если вы хотите есть, ну, сами могли о себе как-то позаботиться. Давайте-ка вы это, пойдете уже отсюда, уже сами где-нибудь там поедите. Сегодня бы ученики сказали, Иисус, ну, мы не ожидали, ты уже как-нибудь тоже сам вмешайся. Господь здесь сдержан. Обычно он корит учеников за маловерие, но здесь спокойно что-то объясняет, потому что ученики сами проявляют добрую инициативу. Они исходят из того, что у них есть. Они прикинули ресурсы, составили план и даже рассчитали бюджет. Нам жалко этих людей. И нужно 200 динариев, чтобы их накормить. Господи, что делать? Вы дайте им есть, но нужно 200 динариев. Действительно ли надо пойти на такие траты? Большинство современных учеников не делает и этого. Они либо ждут чуда, но чудо дается только тем, кто готов потратить 200 динариев по своей инициативе. Кто не ждет особых благоприятных условий, кто видит нужду и пытается ее решить. Многие спрашивают, могу ли я Богу предложить свой план? Вполне можешь, отвечает евангелист Марк. Можешь даже бюджет составить и Богу представить. Не факт, что Бог утвердит твой план. У Бога могут быть какие-то свои решения, как случилось здесь. Иисус может отредактировать сильно твои планы. Но достойно подражания. Вот это желание заметить нужды людей. И в нормальной церкви принято быть жертвенным. Марк бросает вот здесь яркую деталь. Ученикам некогда было есть, и они ведь опять не поели. Но они заметили нужду людей и были готовы потратить свои деньги. Обратите внимание, ни один из евангелистов не говорит, что денег у них не было. И ученики не говорят, что денег у нас нет, чтобы накормить такое количество народа. Они лишь называют сумму, и, скорее всего, эти большие деньги можно было как-то достать. В конце концов, у Петра и Иоанна был бизнес, в конце концов, можно было, там были богатые люди, которые содержали Иисуса, ну и Иуда не все уж разворовал еще на тот момент. Просто это действительно большая сумма, и ученики как бы спрашивают Иисуса, мы правда вот ее потратим сейчас? Это очень сильно незапланированный расход на 200 динариев. Это жертвенность. Они не жмотились. Надо, значит, надо. Они были готовы расстаться с этими деньгами. Но настоящая жертвенность, конечно, была у того мальчика. Марк про мальчика ничего не пишет, про него рассказывают другие евангелисты, про мальчика, у которого и нашлись эти 5 лепешек и пара рыбок. И этот мальчик тоже проявил жертвенность. Безымянный подросток, который, во-первых, оказался более предусмотрительным, чем большинство взрослых, во-вторых, более терпеливым, не съел это все тайком там где-то вечером, там, да, то есть, а он слушал Иисуса, хотя, наверное, тоже был голодным. В-третьих, он оказался более щедрым, в-четвертых, он оказался более смелым, мог бы промолчать как из жадности, так и из застенчивости, сказав, ну, что там, мои бутербродики эти. Но нет, все, что у него было, он отдал. И было бы грустно, если бы мальчик не отдал, наверное, эти хлебы и рыбы, потому что Иисус, конечно, мог бы из ничего все сотворить, как говорят богословы, экс нихило, из ничего, на латыни. Но творчество наше, жертвенность, начинается, когда оно соединяется с творчеством самого великого Творца. И тогда счастья хватит на всех, когда ты отдаешь все, что есть у тебя. 200 динариев – неподъемная сумма. Но если ты, Господи, скажешь, мы купим хлеба на эти 200 динариев. 5 хлебов и 2 рыбы – это вообще-то очень мало даже для меня, может сказать мальчик. Но я готов их отдать, если ты скажешь. Потому что иногда нужно отдать Богу и сказать, Господи, вот все, что у меня есть. Я уж и не знаю, может оно испортилось, пованивает. Но ты возьми это. И тогда Бог благословляет и совершает чудеса. Так бывает в нормальной церкви. Но есть второе правило для нормальной церкви. Извините, в нормальной церкви существует порядок. Мы читаем 39 и 40 стих. Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве. Марк наделен воображением поэтов. Я поражаюсь все время, как это вот так. То есть самое короткое Евангелие, а деталей всегда больше. на зеленой траве. Повелел их всех посадить отделениями на зеленой траве. Так это вечерело. У Иоанна тоже встречаются такие, там был уже около 9 часа. Там. Зачем? Ну, просто чтобы сказать, ну, как сейчас помню, был уже около 9 часа. Там, ну, на зеленой траве сидеть. Не на желтой, не на. Ну, то есть Марк такой любит детали. Сели рядами по 100 и по 50. Во всем должен быть порядок. Ужасно, когда в жизни у христиан все хаотично. Хаотичные христиане. У них хаотичное добро. Они сегодня добрые, потому что у них хорошее настроение. Завтра у них настроение плохое, они отменяют все свои добрые дела и говорят, потом будем добрыми. У них хаотичная святость. Сегодня им легко бороться с грехом, потому что они, ну, там, чувствуют силы в себе, они отдохнули, сходили в церковь, приняли причастие, а завтра они одинокие, уставшие, да ну его, эту борьбу с грехом и святость эту. У них хаотичная посвященность. Сегодня я служу Богу, завтра не служу. Известный каламбур, ну, не, даже не каламбур, но нет, не каламбур, а такой афоризм, что ли. Я помню, услышал его вот из уст Билли Грэма, ну, не лично, а прочитал там в интервью каком-то. И он так глубоко засел у меня в голове. Потому что Билли Грэма, когда он был уже стар, его спросили, когда вы планируете выходить на пенсию. На что старина Билли ответил: я много лет уже ищу в Библии слово «пенсия». К сожалению, не нахожу. Видимо, никогда. Человеку через 2 года исполнится 100 лет. Он почти не встает от тяжелой болезни Паркинсона. Но периодически на сайте его организации хоть коротенькое слово да от него есть. Я думаю, это прекрасно. Благая привычка к какому-то вот такому, какой-то внутренней самодисциплине, она очень важна. Я вспоминаю историю, мне очень нравится история того, как на служение вышел известный учитель церкви Амвросий Медиоланский. Он происходил из знатного римского рода, делал превосходную карьеру, он был очень талантливым. Он был назначен консулярием провинции Лигурии, Эмилии, и получил титул светлейший. Это 3-й человек в тогдашней империи, звание сенатора. У него была шикарная резиденция в Милане. И он рассчитывал продолжать карьерный рост дальше. Но случилась беда, в Милане умер епископ, и 2 противоборствующие партии между собой поссорились. И тогда Амвросий, а он даже не был крещен в тот момент. Ну, знатные люди тогда откладывали крещение как можно более на потом. Ну, то есть, чтобы желательно перед смертью креститься, ну, чтобы не запятнать свою жизнь. Он был катехуменом, то есть он готовился к крещению. И вот Амвросий пошел на эти выборы епископа и был блестящим оратором. И он успокоил противоборствующие стороны. И воцарилась тишина, и тогда какой-то мальчик закричал: Амвросий епископ. Он сказал: какой епископ, ребята? Я не епископ, я даже не крещен. Но спорить было бесполезно. Толпа закричала: Амвросий епископ. Его крестили на следующий день. Через 2 дня его рукоположили в диаконы, но нельзя было сразу в епископы. Через 3 дня в священники. И еще через 4 дня уже рукоположили в епископы. И император принял это рукоположение и очень просил Амвросия. Амвросий никогда этим делом не занимался, он не изучал богословие. Он был политик, солдат. Но он понимал, если Бог дал ему епископскую кафедру, значит, все остальное нужно бросить. И один из немногих Амвросий Медиоланский действительно оставил политику, действительно оставил блестящую карьеру и погрузился в изучение богословия и стал одним из лучших епископов. Не просто епископов, а одним из отцов церкви, труды которого действительно внесли огромный вклад в мировое богословие. Это был человек порядка, внутренней дисциплины. Но, конечно, порядок не означает превращение церкви в казарму. Мы видим, что ученики не превратились здесь в отцов-командиров. У Шендеровича есть замечательный афоризм. Когда хочется поубивать отцов-командиров, это Эдипов комплекс. Среди сидящих не назначали старших по ряду. Мы бы обязательно назначили каких-нибудь сотников и пятидесятников. Ну как это, сидит 50 человек без всякого руководства. Ну то есть 4000 всего, 50, 100. Нужен же хоть какой-то начальник малой группы на 50 человек. Наш мозг все время выдумывает какую-то иерархию. Со времен глупого совета, данного Иофором, своему зятю Моисею, поставь там пятидесятников, сотников, а сам там уже сиди, и пусть тебя это все немножечко разгрузит. Совет глупый, через несколько лет этих сотников и пятидесятников пришлось повесить Господу пред солнцем, и Господь сказал: знаешь, Моисей, наигрался в иерархию, а теперь давай на 70 мужей сойдет Дух Господень, и они будут такими же, как ты. Вот мое решение. Вот с тех времен в наших мозгах сидит убеждение, что иерархия, чем больше начальников, чем вот это вот изощреннее эта ступенька, тем лучше. Но церковь не казарма. Нельзя сказать, что я-то, там, ну, Юрий Александрович-то у вас генерал, там, Сергей Тасанович, там, ну, тоже, наверное, ну, Юрий Александрович генерал-майор, а тут генерал-лейтенант, наверное, да, там, вот, кто там пониже, там, Гарри, ну, в капитанах где-то примерно, там, ну, я не знаю, как, ну, нет, у нас нет этой иерархии, давайте забудем о ней, у нас есть порядок, у нас есть уважение друг к другу, но у нас нет иерархии. Знаете, где возникает иерархия? Где возникает дедовщина? В армии все это возникает только в мирное время. И как пар исчезает, как только начинаются конфликты, серьезная война. Вот когда в церкви делать нечего, тогда начинается: давай ты будешь главным. Там, ну, еще лучше, там, давай я буду главным, а ты будешь подчиненным. Давай выдумаем еще одну должность. Когда церковь занимается реальным трудом, этого нет и в помине. В нормальной церкви есть порядок. Но нормальная церковь – это не казарма. Там едят. Они начинают и заканчивают прием пищи по команде ротного старшины. Но есть и третье правило для нормальной церкви. В нормальной церкви помнят о Боге. Казалось бы, такая как бы основополагающая вещь, но не везде помнят о нем. Там Иисусу позволено действовать. Там дают людям ту заботу, что проявлял Иисус. Матфей, кстати, упоминает в 14 главе, 14 стих, что Иисус еще и исцелил больных среди этих людей, которые пришли поесть. А апостолы, когда рассказывали, что они сделали и чему научили, наверняка они сделали то, что повелел им Иисус. Больных исцеляйте, мертвых воскрешайте, даром получили, даром давайте. В нормальной церкви Иисус действует, действует через нас, через Его служителей. Там воздают добром за зло. Там действуют так, как учил Иисус, а не просто помнят о том, как учил и как поступал Иисус. Мне нравится средневековая легенда. В один маленький городок пришла нищенка, попросила поесть. Жадные горожане дали ей только краюху хлеба, черствого как камень, и выгнали из города на ночь глядя. Отойдя недалеко от города, нищенка встретила на развилке дорог отряд рыцарей, и предводитель спросил ее, откуда ты идешь из такого-то города. А далеко до этого города мои люди уже устали и ищут пристанище, а этот город подчиняется сеньору, который воюет с нашим сеньором. Если мы до города доберемся, то разорим его, насытимся, отдохнем и обогатимся. И нищенка пожалела горожан, несмотря на их злобу и жадность, и ответила, этот город очень далеко, я иду оттуда много дней. Свежий хлеб, который дали мне добрые горожане, успел зачерстветь в дороге. И в доказательство она показала рыцарям краюху черствого хлеба. Рыцари ей поверили и пошли другой дорогой. Вот что значит жить, как повелел Иисус, воздавать добром за зло. Надо дать людям также и то учение, которое заповедал Иисус. Когда мы не даем Иисусу учить, когда в проповедях нет Христа, когда в проповеди нет Слова Божьего. Вы знаете, есть такие церкви, где и проповеди-то уже самой нет. Проповедь отменена, она заменена какими-то рассказами о какой-то общей христианской морали такой, даже уже не христианской, а общечеловеческой, как они говорят. Слишком многие церкви сегодня напоминают овец, не имеющих пастыря. Одичавшая овца, что может быть страшнее? Я в интернете недавно наткнулся на молитву. Спаси, Господи, волков от нашего стада. Уже давно церковь не боится никого. Никаких волков не страшно ей. Все уже давно вокруг боятся христиан. И мир сложил поговорку «Бойтесь христиан, у них есть Бог, который прощает им грехи». Не забывайте об Иисусе, о Его учении, о Его делах. Там не утрачивают связи с Отцом. Мы читаем 41 стих. Иисус берет эти 5 хлебов, 2 рыбы, поднимает глаза к небу, благословляет и преломляет. Иоанн Златоуст с юмором комментирует этот текст. Важнейшие чудеса он совершает, как полномочный владыка, а в менее важных возводит очи к небу. Ну действительно, когда нужно бурю там усмирить, Иисус не молится. Он просто встает, говорит, умолкни, перестань. А здесь он молится. Думаю, это для того, чтобы дать нам пример. Мы слишком стесняемся молиться о бытовых вещах. Но и самое интересное, что мне здесь по сердцу, это окончание этой истории. Не стоит культивировать чувство страха. Необходимо в настоящей церкви давать людям уверенность и надежду. Ели все и насытились, и кусков собрали 12 полных коробов и остатки от рыб. Остатки от рыб, это головы, там, хвосты, плавники собрали. И было евших хлебы 5000 мужчин. То есть евреи древние поели рыбы с хлебом. Все наелись до отвала, и осталось еще 12 корзин. Я думаю, что если бы этот случай произошел в России, даже уже, наверное, даже в 21 веке, то не осталось бы корзин вообще. А еще все бы расходились с недовольным ворчанием, что мало было. Одна моя знакомая стюардесса говорила, что долгие годы безошибочно узнавала русских на всех международных рейсах, несмотря на то, что русские уже хорошо стали одеваться. Знаете почему? Они все доедают. Русские все доедают, а что не доедают, забирают с собой. Масло там. и обязательно возьмут перец, ну, в смысле, вот эти одноразовые вилочки, ну, то есть обязательно сунут в карман или в сумку. В чем причина такого менталитета? Может быть, она генетическая? Мы слишком у меня еще сильна та память, когда я стоял, занимал очередь за сахаром в 6 утра. Там, я помню это, я помню там колбасу, было два вида колбасы, по 2,20 и по 2,80. И можно было купить 300 граммов на 10 дней, на декаду. То есть я помню эти времена, и я инстинктивно чувствую, вот, ну, как бы сейчас вот есть, а может ведь и не быть, поэтому надо какой-то запасец. Человек боится остаться без ничего, но я поражаюсь вот в этой истории. Люди, которые пережили, наверное, не меньше, чем пережил я, может быть и больше, тогда ведь... Время-то было неспокойное. Они спокойно расходятся. 12 корзин еды еще осталось. И никто не хапает себе. Потому что в настоящей церкви не страшно. В настоящей церкви ты не думаешь с тревогой о завтрашнем дне. Ты знаешь, что там тебе всегда помогут. Там всегда есть 12 коробов, и уж какая-нибудь рыбная голова-то тебе достанется всегда. Не умрешь с голоду. В нормальной церкви, давайте устремимся к идеалу, служат друг другу. Там существует порядок, но нет иерархии казарменных уставов. В нормальной церкви не забывают о Боге. Кто-то может сказать, что это невозможно, но, может быть, стоит попробовать. Один сетевой знакомец рассказал мне, как он, учась в институте, наблюдал такую картину. Студент заснул на лекции. В это время преподаватель написал на доске задачу и сказал, что эта задача не имеет решения. Все студенты посмотрели на задачу, ну, удостоверились, что задача решения не имеет. Лекция закончилась, и все ушли. А спавший студент проснулся и подумал, что на доске домашнее задание, списал эту задачу, пришел домой и решил ее. Ну, правда, неправильно, ну, потому что он не знал, что решения нет. То есть он злился, решал, ну, как-то решил, принес. Ему над ним посмеялись, сказали, что решил он неправильно, но он решил ее. Может быть, потому что не знал, что решения нет. Мы строим церковь. Церковь – это мы. И, может быть, мы это делаем не всегда правильно. Но давайте все же устремимся к идеалу. И, может быть, хоть в чем-то его достигнем.